Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, вторник, октябрь, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! И вот прямо с пометкой «Срочно» РИА Новости пишут, что подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургском ГАЭ признал свою вину. Еще бы, он ее не признал. 6 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Евро 84.15, доллар 72.60, нефть Brent 81.45, ничего себе. И пара биткоин-доллар 49.331, доллар 6 центов за один биткоин. Ну и где ваша новомыдренная цифровая безопасность гикнулась? Один псих одним нажатием пальца, ну или другим отростком, в течение 6 часов вертел нас на нем. Господа, надо заводить голубей. Первого почтового отправлю Гудошникову, пишет Эдмон. Эдмон, ну как совпало, представляете, вот вчера, значит, с утра, вы все прекрасно, ну кто был со мной, то те слышали, что я, значит, критиковал все эти соцсети. Я говорил, что они, конечно же, уничтожают мозг не только каждого из нас, но и общество в целом. И просто подарок такой вчера, дневной, вдруг Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, да все вообще, что только могло, кроме Telegram, обратите внимание, оно все стало умирать. Просто умирать, отключаться, и началась истерика. А у меня радость, потому что я презираю Facebook, я презираю Twitter, вообще такая дрянь непонятная. Я презираю абсолютно WhatsApp, я ненавижу, когда мне в нем пишут, а мне в нем пишут, к сожалению. Вот, мне так было хорошо, вот прекрасно. Вот знаете, один народ, одна соцсеть, все. Вот я считаю, что Телеграма мне лично достаточно. И да, вы скажете, но это же была бы монополия, ну и ладно. Ну и ладно, это удобно. Зато это как, знаешь, советские люди, которые помнят цену на водку. Потому что цена на водку была одна, потому что водка была одна. Ну, может быть, их было две, и тогда было две цены, их легко было запомнить. Сейчас чего, запомнить невозможно. Вот. Это было удобно, понимаете? Вот ты просто сидел и хотел «Москвич 412». И все. Ты просто хотел «Москвич 412». И нечего, а? И до сих пор даже хочешь, да? У тебя получше вроде машина-то, нет? Или ты так просто, из ретро-интереса, я понял. Как говорится, Алексей молодец, накаркал в хорошем смысле, пишет Виктор Лукьян. Слышишь, накаркал, разрушил одним своим маленьким эфиром. Можете подключаться к нему, например, в YouTube еще. Надеюсь, и YouTube сдохнет. Но пока не сдох, подключайтесь, потому что куда деваться? Мы же рабы этой всей системы, да, цифровой. Поэтому подключайтесь на нашу трансляцию в YouTube через ссылку в Telegram «Говорит Москва», через ссылку в моем Telegram сейчас сделаю, потому что забыл. Вот, видите, как оно бывает, забыл. Вот. И, естественно, просто заходите на YouTube «Говорит Москва», и там все вообще глазами своими увидите без каких-либо проблем. Вот ссылку у себя в Telegram положил. Telegram называется «Гудошников». Будьте людьми, подписывайтесь в конечном счете. Зато вчера в ТГ много прописалось. Да, говорят, около 50 миллионов. Ну, по миру, естественно. Шалом православный, пишет Волков. Одноклассники рулят, пишет Сельский. Медведев вчера, бедолага, испереживался, видимо, пишет ЗПТ-ТЧК. ЗПТ-ТЧК, не о том вы думаете. Вы думаете о людях, которым не о чем уже переживать. Ну, в плане, все хорошо. Из Воронежа салют, я тоже обрадовался, пишет Игорь. Жаль, что короткая неработоспособность была. Люди гулять вышли, пишет безумный Макс. Ну что, летим или не летим? И Луну, видимо, мне присылает Эмилио. Мы не летим, но сегодня вот Пересильд и кто там, Шипенко. Это наша актерская группа, актерско-режиссерская. Она отправляется в космос на корабле, наверное, «Союз», да, я так понимаю? Ну, скорее всего, на чем еще? Сегодня, да, их отправляют. И вот вчера была новость, я вам уже читал, что им сегодня предложат шампанское и по желанию очистить желудок. По желанию. Ну, то есть, есть ли смысл распускать упыри-убийц на органы, хоть как-то компенсировать вред обществу, пишет Агафон. Ну, нет такого наказания, Агафон, поэтому идея интересная, но, кажется, она не обретет популярности. Уборщица, работающая в Фейсбуке, вчера задела кабель, когда мыла пол. Это шутка от Анны. Шуток в интернете много было, в том числе и не шуток. А некоторые люди высказывались вполне себе однозначно, что, мол, хорошо, что Инстаграм и прочее померли, и Фейсбук самое главное. Вот, например, Эдвард Сноуден. Покажите его, пожалуйста, твит, пост, как это все называется. Где-то он же это публиковал. Вот Сноуден по этому поводу высказался. Сейчас я вам скажу. На всякий случай пока сразу дам перевод. Фейсбук и Инстаграм загадочным образом уходят в офлайн, и за один прекрасный день мир становится более здоровым, написал Эдик Сноуден. И ничего у вас не получается? Все сломалось, да? Может быть, наконец-то. Ну, попробуйте. Потом пока... Выходные хотел доширак... Вы пока заходите на трансляцию, скоро увидите, что ты снова написал. Как это было? Выходные хотел доширак отведать, пошел в пятерочку и с удивлением не нашел. Пошел в другой, тоже нет. Куда делся дошик, пишет Нилс. Учитель из Петрозаводска якобы 8 часов ждала вызванную карету скорой помощи, не дождалась, умерла, и сегодня в день учителя ее хоронят. И так бывает, пишет Ормеч. Да, сегодня, кстати, день учителя, я забыл еще сказать. Всех наших учителей, настоящих, а не тех, кто называл себя учителями, с праздником. Тех людей, которые нас чему-то научили. Ждем всплеска рождаемости через 9 месяцев, пишет Вячеслав. Это вряд ли. А Путина когда к этому приплетут? Подождите секундочку, Эдмон. Обязательно приплетут и Россию. На мой взгляд, это должно быть. По-другому никак. В пятерочке и магните ФАС обнаружила завышенные цены. Что, серьезно? Может, они в азбуку вкуса зашли или в тот же перекресток, пишет Маруся. А вот и пост Сноудена. Посмотрите. Вот Фейсбук и Инстаграм там чудесным образом отключаются, и мир становится лучше в один день. Говорят, что работа уже восстановлена этих всех соцсетей, на всякий случай просто говорю, чтобы, если вы сильно обрадовались, уже могли бы и расстраиваться. Еще есть одна шутка, ну, на мой взгляд, прямо самая удачная, потому что это, в общем, и не шутка. Вот посмотрите, какое интересное сочетание двух новостей сразу. А я вчера на ТикТок присел, как на наркотик, долго избегал этой заразы, но не уберег свой пошлый мозг, пишет Руслан. До свидания, Руслан, вы были хорошим парнем. Теперь, через несколько лет, с бородой уже такой, немытой, выйдите из своей комнаты и расскажете нам, как это было. Как вы погружались в эту атмосферу терпимости. Надеюсь, YouTube заблокирует в России и все, но не сразу станет... Все, но не сразу... Путай, не сразу станут счастливее, пишет Мик. Мик, я на YouTube иной раз смотрю, как люди тиски старые делают, в тиски новые превращают. Я смотрю, как из старого велосипеда делают новый велосипед. Очень полезное, как мне кажется, видео. Особенно мне нравится тогда, когда нет никаких комментариев того человека, который это делает. И он просто там что-то завинчивает, очищает, перечищает. Но ты просто выведи на экран, и все, обычным. А? Ну, просто экран. Выведи на экран. Нет. Ну, когда-то тут долго, ты понимаешь? Вот сидим. Ну, не работает. Ну, а как ты делаешь, когда картинка на экране появляется? Отсюда можешь? Не можешь. Отсюда можешь. Вот выводи отсюда, значит. Да и все. Че ты? Че ты в самом деле? По-братски выведи отсюда. Это реставратор, вообще классный парень, пишет Роман. Ну, их много по миру, этих реставраторов. Я с удовольствием смотрю. И наших, и не наших. Вы тоже считаете съемки кино в космосе в настоящее время позором космонавтики, а также квинтэссенцией работы Рогозина и Путина, пишет Олег Сидоров. Нет, не считаю, Олег. Объясняю, почему. Потому что, во-первых, космос, ну, собственно, вот этот вот... МКСный, давайте его так назовем, ближний космос, он с точки зрения использования его уже давно должен был бы быть, наверное, я так понимаю, коммерческим. Мне люди, разбирающиеся в космосе, объяснили, что все, что связано с наукой, оно, собственно говоря, не на МКС происходит, а оно происходит далеко-далеко-далеко. Ну, например, собирают какой-нибудь большой-большой... ну, не космический корабль, телескоп. И этот телескоп отправляют за много-много километров от Земли. Миллионов, может быть, километров. Он летит-летит и собирает всю эту информацию, понимаете? Я же два раза вынужден говорить «далеко-далеко», «летит-летит», то есть это изображает как далеко. Вот. И он собирает информацию, он нам фотографирует какие-то звезды, еще что-то, планеты, что-то, чего мы раньше не видели, и вот это полезно. А МКС — это такое больше тусовка, конечно. То есть в большей степени. И поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы это коммерциализировать и на этом зарабатывать. Поэтому, мне кажется, это правильно. Удалить YouTube, Telegram, WhatsApp и так далее. И что это даст? Альтернатива есть? Если зависть, вопросительный знак ставит Макс. Что это значит, если зависть? Не понимаю. А по поводу альтернативы? Да, альтернатива есть. Вообще, соцсетям есть альтернатива. Знаете, какая? Гулять по улице, вдыхать свежий воздух, читать книгу, наслаждаться жизнью, общаться с друзьями. Альтернатива соцсетям есть. По большей части, вот, кстати, эта картинка, обратите внимание. Суд в Москве дал Facebook отсрочку до 4 октября для уплаты штрафов. И вот новость. Facebook, WhatsApp, Instagram и другие популярные сервисы не работают у пользователей по всему миру. 4 октября 2021 года. Мне кажется, это смешное. Может быть, это Роскомнадзор? Ну, посмотрим на самом деле. Значит, альтернатива соцсетям — погулять. Вот смотрите, давайте разберемся прямо за секунду и поймем сами для себя одну очень важную вещь. Кому нужны соцсети? Вот мы задаем вопрос, кому нужны соцсети? Ваш ответ, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, да, это наш телеграм, говорит МСК-бот. Кому нужны соцсети? Вопрос такой, хотелось бы получить ответ. Как вы считаете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорский.
Да, Руслан, кому?
Вот с моего 47-летнего возраста мне соцсети нужны. Там поиск идет, ну, например, Инстаграм, идет поиск людей для сотрудничества по работе.
Очень все верно, то есть нужны люди для того, чтобы зарабатывать деньги. То есть тем, да, кто зарабатывает деньги в соцсетях, соцсети нужны. Логично.
Да, кто деньги, потом кто хочет познакомиться с девушкой или наоборот.
Это
очень удобно. Заходишь в Инстаграм, видишь всю ее жизнь, там, например, последние 10 лет, ты понимаешь, что...
Всю ее жизнь в Инстаграм, я бы только отметил.
Ну, все равно там про это можно проследить человека, где отдыхает, с кем дружит, как работает, угу. И вообще, что...
Сбор данных.
Да. Угу. Потом вот для пенсионера. Вот сейчас у меня тесть, ему 60... Всем, по-моему, возраст, uh-huh. возраст Путина, но он на пенсии. Uh-huh. И это, присел на ТикТок. То есть он, значит, где-то лет 5 он сопротивлялся интернету. Даже отключил интернет на телефоне, чтобы его никто не обманул, ничего. Uh-huh. И тут в этом году говорит, давайте мне интернет включим. Копил 3 года на телефон против айфона. Купил себе Samsung последний, uh-huh. И в интернет все, теща все. Не может его из этого интернета забрать.
Вот он так, там потеряли и человека, ушел в интернет эти ваши.
Да, значит, для работы, то есть для поделок свои штучки, для рыбалки, все. Настолько человек превратился из пенсионера в нормального, живущего, полной жизнью человека, мне даже, в хорошем смысле.
Что даже теща его и не видит.
Да, имею и женщины.
Я понял. Спасибо большое. Ну вот смотрите, значит, тем, кому делать нечего, пенсионеры, нужны соцсети, вы говорите. Хотя тут я бы поспорил, пенсионеру больше нужны внуки или соцсети? Я думаю, что внуки. Уберем пока пенсионеров в сторону. Нужны тем, кто пытается найти информацию о другом человеке. Кто у нас профессионально ищет информацию о других людях и эту информацию каким-то образом перерабатывает? Спецслужбы. Соцсети, как вода и воздух, нужны спецслужбам. Очень удобно. Дурак сам публикует о себе все. Может, например, убивать кота на видео и выкладывать это видео. Ну и прочее. И третье. Для работы, вы говорите, для зарабатывания денег. То есть... Для бизнеса. То есть для... Кто у нас самый большой бизнес? Это такие мегакорпорации, да, глобальные. Для них это самый большой бизнес. Итак, выходит. Бездельники. Спецслужбы. И глобальные корпорации, которые зарабатывают на этом больше всего денег. Вот три. И вы реально правы, больше никому они не нужны. Вот три реальных, абсолютно четко, вот критерия, по которым вообще кому-то нужны или не нужны сети. Все, Вам, серьезно, вот мне некоторые пишут, с друзьями времени на общение не хватает, вот соцсети помогают. Друзья ли они вам, если вам не хватает времени на общение с ними? Ну, друзья ли они вам? Вот у меня есть люди, с которыми я общаюсь только в сетях. Ощущение, что они из разряда друзей уже переходят в разряд знакомых. Некоторые друзья. Бывает такое, конечно, что знакомые переходят в разряд друзей, но когда они переходят в разряд друзей? Когда ты с ними начинаешь общаться вживую, правильно? Когда у вас общий какой-то интерес, и вы вместе как-то что-то делаете. Не знаю, на рыбалочку поехали, работу какую-нибудь сделали вместе, может быть, бизнес, еще что-то, ну, не знаю. Но в целом ты должен с человеком уже контактировать как-то тет-а-тет, вот, он друг твой. Он может разделить твое счастье, твое несчастье какое-то, это друг. Через соцсети ты не сделаешь. Ну, и тем, кто на расстоянии, нужны соцсети. Например, ребенок уехал учиться в другой регион, а как без соцсетей с ним поговорить, еще что-то. Хотя, с другой стороны, уже давно есть видеозвонки, и, в общем, нужны ли для этого соцсети? В принципе, не нужны. С тех времен, как существует Skype, соцсети в этом смысле не нужны. Можно всегда позвонить и так далее. В соцсетях не сижу, только на тематических форумах. Рыбалка, автомобили, спорт, пишет Олег. Замкнутый круг, пишет Андрей. Так ты все время в одной из этих категорий, пишет Анна. Я или кто-то из вас? Вы в одной из этих категорий? Вы мыслите прошлыми понятиями, пишет Михаил. Михаил, вы можете всегда что-нибудь мне предложить, какой-то другой вариант мышления, и если мы договоримся до того, что он лучше, я готов так мыслить. Как нужно мыслить, Михаил, чтобы это было современно? Напишите мне, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Хотел поделиться своими утро, разумиями. Да. Вот смотрите, у меня ребенок 7 лет. Я понимаю... Как бы мне, сколько там, 34, меня зовут Андрей. А я понимаю, что все-таки, наверное, сейчас это какая-то вещь все-таки похожа на социализацию. Не знаю, может, как это по-другому назвать. Потому что если мы все-таки у какого-то индивида вообще уберем соцсети, уберем интернет, он не сможет нормально развиваться.
Есть только одна проблема. Это ведь лишь ощущение социализации. Знаете почему? Ну как, не знаете почему? Почему я так думаю? Хотите узнать?
Хорошо.
Думаю по той простой причине, что человек в жизни и человек в интернете – это два разных человека. Соответственно, если он и социализируется в интернете, он социализируется не как он сам, а как некий образ, который он создает.
Я приведу простой пример. Вот, допустим, у меня есть друзья на даче, да, с которыми мы все детство проводили там 3 месяца на даче, школьные каникулы, и мы... один раз в год, два раза в год просто переписывались письмами, да, у меня дача в Тверской области, они живут там в городе Дубна, я живу в городе Москва. Сейчас можно позвонить, можно сделать видеозвонок, зум-звонок, WhatsApp-звонок, и ты общаешься с человеком напрямую.
Давайте разделим все-таки мессенджеры и соцсети.
Что?
Давайте разделим мессенджеры и соцсети.
Нет, ну, как бы в мессенджерах тоже можно звонить.
Не, я понимаю, но. То есть, вот смотрите, у меня, например, к WhatsApp и к Telegram претензий особо нет. Почему? Потому что я там сам самостоятельно формирую свою ленту. Претензия заключается в том, что в социальных сетях классических, да, лента формируется за меня кем-то. Ну, не кем-то, а чем-то, да, то есть механизмом, который выбирает по моему полу, возрасту, местоположению, конкретно под меня ленту и конкретно под меня рекламу.
Так убирайте рекламу.
А это не всегда возможно. Это не всегда
оставляйте
возможно.
Своих друзей. Просто многие люди подписываются на кучу пабликов. Я согласен, то, что вот сейчас, смотря свою ленту, я вообще вижу какие-то приколы, вот эти вайны.
А ведь есть лента рекомендованная, знаете? Там никто на что не подписан, но если один раз ткнул, то все, что можно было под вас подобрать, подберут за секунду.
Но вот тем не менее, я все-таки в повседневной, извините, что перебиваю, в повседневной
нормально.
Жизни, вот что мне... Что мне важно, я, допустим, вижу тех людей, с которыми учился в школе, я вижу, как у них растут дети, я вижу, там, чем они занимаются, иногда мне даже это там по работе полезно. То есть я согласен с вами, что вот касательно рекламы, она сейчас везде, да, то есть вы там телевизор смотрите, там, взяли подписку, какое-то кино, там всегда будет реклама. Но без этого просто сложно делать продукт, сложно делать, инвестировать в него большие деньги.
Есть раскрывать. Только одно но. Не каждый продукт, в принципе, нужен. Но реклама таким образом действует, что как будто бы он нужен. Ну, условный пример, совсем такой, известный всем и абсолютно бессмысленный покупок, это спиннер. Это полный бред, когда весь мир начал покупать подшипник крутящийся.
Ну, а почему нет? Ну, с другой стороны, почему нет?
Ну, потому что нет никакого в этом смысла абсолютно.
Ну, кроме коммерческого, да. Я не знаю. На самом деле, я где-то читал, я не знаю, насколько это правда, что есть психотип людей, да, которым нужно там крутить что-то в руках. И насколько я помню, что этот спиннер или вот что-то подобное, там какая-то тоже крутилка, возможно, он не так выглядел, это было создано психологами, чтобы вот этих людей как-то занимать.
А на самом деле маркетологами?
Наверное, кто-то начинает грызть ногти, кто-то начинает, там, не знаю, на работе грызть ручки. Это как бы выглядит не очень, да, ему там вот что-то такое, что можно покрутить, там, кто-то монетку крутит, да, а, ну, просто кто-то это коммерциализировал и там...
Кто-то четкий из мякиша хлебного, я просто хотел добавить.
Да, тот же поп-ап Simple Dimple, я тоже это вижу, слышу.
Дрянь редкая, ужас какой-то, просто
я
резинка.
Я согласен, да, лучше книжку почитать. Но тем не менее ребенок, вот если говорить про детей, допустим, ребенок, у него это должно быть.
Потому что у ребенка... Не, потому что у ребенка просто нет критического мышления вообще. Ему говорят, вот твой там... Так, вот мы пользуемся, ну или там... играем в такую-то вот штуку, крутим подшипник, он начинает крутить подшипник. Ему говорят, а теперь мы берем резиновую штучку, и мы вот на нее нажимаем, и там как будто бы вот пузырьки такие в другую сторону выгибаются. Он хочет такую штучку. Ему говорят, смотри, какая там радуга, помните, такая была, как пружинка сделана с радугой, вот еще в нашем детстве.
Да.
Вот, он хочет
такой.
То есть ребенок, он просто не может вообще понять, нужно ему что-то или не нужно. Если у всех других есть, то и у него должно быть.
Ну, наверное, да, в принципе, так же и со взрослыми, вот. И вот эти все...
К сожалению, да, мы же не выходим из пубертата в определенном смысле.
Ну,
да.
Я не считаю, что это прям большая проблема, просто, наверное, ко всему важен какой-то более-менее здоровый подход и не превышать там какое-то среднедневное сидение в этих соцсетях, потому что
мне это невозможно.
У меня есть свободное время, и я сам замечаю, что... Вот что я сейчас делал последние 20 минут? Смотрел фотографии.
Это что, 20 минут? Это вы, значит, человек вообще-то деловитый. А то, что я делал последние 5 лет, например, возникает иногда вопрос. Спасибо вам большое. Значит, вы говорите, в принципе, к этому надо подходить разумно. Спасибо вам за звонок. Надо разумно подходить. Это очень сложно, подходить к чему-то, что создано для того, чтобы вы не были разумными, разумно. Если что-то создано для того, чтобы вас... ну, таким образом воздействовать на вас, чтобы разум не включался, очень сложно противостоять этому. То есть вы сидите со своим телефоном в руках, вот вы сидите, и вы играете в эту игру. Я сейчас буду разумным в соцсетях. Да, я захожу, и я найду там то, что мне нужно, я это использую так, как мне нужно, и все замечательно. А с той стороны сидит, ну, так скажем, компьютер с алгоритмом, в который вложены миллиарды долларов. За этими компьютерами стоят люди. Люди, которые придумали эти алгоритмы, эти компьютеры. Это суперспециалисты. Каждый из них умнее вас. В том, во что вы пытаетесь сейчас с ним играть. Вы заходите и говорите, я знаю, мне просто нужно посмотреть страничку бывшей. Да, вот просто. Как она там гниет без меня. Вы зашли, посмотрели страничку бывшей, и тут бы надо бы закрыть. Но... через 10 часов, без еды, сна, с красными глазами, вы вдруг... А я все еще листаю его со стертым пальцем, который листает это все. Просыпаетесь ото сна, ну вот этого, да, этого гипноза. И как так? Ну вот так. Потому что вы не специалист, потому что вы не создавали этих вещей, потому что против вас, по факту, когда вы берете телефон в руки и заходите в соцсети, играют очень умные люди с невероятно мощной вычислительной техникой, знающие о вас все. Вот сейчас Facebook ломанули. Данные 1,5 миллиарда пользователей ушли в Даркнет. Ну так скажем, в интернет. 1,5 миллиарда. Возраст, пол, телефон... место, ну, в смысле, где живет, адрес. Все это ушло в интернет. Как вы думаете, для чего? Чтобы вам звонить и, алло, это служба безопасности Сбербанка? Ну, в том числе и для этого. Но в целом, для того, чтобы понимать, как на вас таргетировать рекламу. Все очень просто. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, октябрь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Дмитрий пишет, ну мне вот со всех соцсетей, со всех щелей лезет реклама кроссовок. И что, я их купил? Нет, пишет Дмитрий. Дмитрий, значит, здесь не угадали просто. Значит, недостаточно совершенен алгоритм. Но что-то вы увидели и купили. Значит, это вам и будут предлагать. В эту сторону будут двигаться. Вот эти люди, они думают, что они кого-то обыграют. Смотри. Ну, да и вот... Как вы это делаете? Как вы так уверены в себе-то? 6 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Евро 84.13, доллар 72.57, нефть Brent 81.40 и пара биткоин-доллар 49.321, доллар 28 центов за 1 биткоин. Я еще хотел вам показать твит Сноудена, пост Сноудена, твит Сноудена. Покажите, пожалуйста. Вот. The Internet Giants go offline today and never return. What happens tomorrow? Спрашивает нас Эдвард Сноуден, будто он Мутко. Что это значит? Если сегодня мировые гиганты уйдут и не вернутся, ну, то бишь, схлопнулись окончательно, что произойдет завтра? Спрашивает Эдвард Сноуден. A golden age dawns. Ну, то есть, наступит золотой век и collapse. We dine on rats. Ну, короче, все, это будет коллапс, и мне кажется, он говорит, мы, типа, упадем до крыс. Что-то такое, что-то мы превратимся в крыс, мне так кажется. Ну, то есть все будет ужасно. Может быть, это как-то по-другому переводится, но суть остается одна. И, смотрите, 79,7% его подписчиков, Эдварда Сноудена, говорят, что будет классно, золотой век наступит, если умрут интернет-гиганты. 20,3% говорят, нет, будет ужасно. Будет ужасно. То есть большинство говорит, класс. Но это подписчики Эдварда Сноудена. Мы прекрасно понимаем, что это тоже своего рода выборка, правильно? Ну что, а вы что думаете? Вот если бы завтра Facebook, Twitter, да ВКонтакте туда же, и Одноклассники, и вот это все разово рухнуло бы, и не было бы больше никогда. Просто сказали бы, а все, не можем больше. И YouTube тоже, да, туда отправляем. YouTube туда же, Instagram туда же, да? Да, отправляем туда. Отправляем. Ладно, YouTube оставим. Да. Оставим, пока оставим. Оставим. Все-таки там снимают, как из старых тисков делают новые тиски. Да? Жизнь лучше была бы или нет? На мой взгляд, намного. Я ненавижу Twitter, ненавижу Facebook. Убогие. ВКонтакте туда же. Одноклассники, ад. Ад. Долбанный ад. Все эти лайки. Все эти смайлики, вся эта дрянь. Просто блевотина. Оставить только радио, пишет Александр. О, Александр. Недавно общался с молодыми журналистами и запало. Ну, как будущими журналистами. Запало мне это в память. Я бы и журналистов бы отменил всех. Если так вот позволите, да? Если бы в один день сказали, а давай еще отменим всех журналистов вообще, в принципе, и тех, кто называет себя журналистами, и кто, ну, просто как-то близок к этой сфере, все отменить. ТикТок туда же, пишет Андрей, да. Пусть все загнется, только какой-нибудь мессенджер останется, и все, пишет Николай. Вот, Аська, помните ICQ? Было бы, несомненно, лучше. Люди бы общаться вживую начали, и в библиотеке ходить, пишет Анастасия. Смодулируем дальше. А что, если отменить сотовые радиотелефоны? Вы лично выживете? С удовольствием. Это было бы потрясающе. Я бы очень хотел, чтобы не было смартфонов. Я бы приходил на работу, у меня была бы новостная лента, как в старые добрые времена. Я был бы носителем информации, вы бы этой информации не имели. Вы бы прильнули к радиоприемникам и жаждали бы чего-нибудь нового. А я бы вам сказал, типа вот так. РИА Новости сообщают. Расследование дела против Мавриди, обвиняемого в побеге из Истринского ЭВС, убийстве колбасного короля и удержании заложника почти завершилось, сообщает Следственный комитет. И вы бы в этот момент получили бы райское наслаждение, потому что вы бы прикоснулись к чему-то сакральному, к информации. А сегодня информация не сакральна. Один блогер рекламировал клавиатуру, я повелся и купил. И вот она 10 лет отработала, я так думаю, что еще 10 лет будет работать. Вот я жертва рекламы, пишет Заяц. Заяц, есть только одна проблема. Вот эта клавиатура, которая здесь, например, у нас, она была еще и на РСН, Она потом переехала сюда, и я вот эту клавиатуру, вот она стоит, я ее помню просто. Как я пришел в 2010 году еще на РСН. То есть ей минимум 11 лет, а там, я думаю, она еще лет 5 была. То есть ей, может быть, лет 15 этой клавиатуре, вот этой. Вот это вряд ли, это какая-то плоская, а вот это вполне пятнашка. И она работает. Любая клавиатура, если вы на нее не будете проливать чай и долбить по ней рукой или чем-то тяжелым, а просто будете на ней печатать, она вам 10 лет отработает, как пить дать, вот в легкую. Просто, абсолютно. Поэтому, когда вам кажется, что вы купили какую-то особенную клавиатуру, которая вам прослужила 10 лет, потому что вам посоветовал блогер, и этому счастливы, ну, как бы вам сказать, посмотрите вокруг на другие клавиатуры. Мне ФБ спас жизнь... ровно год назад. О, расскажите, это интересно. Сжечь источник бактерий, пишет Дмитрий. А как же тогда узнать без убогих картинок в ленте и чатах, какой сегодня праздник, пишет Вал. Вал, сегодня... Ну, Википедию надо оставить. Википедию надо оставить. Википедия удобно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Дорогие товарищи. Алексей,
здравствуйте, товарищи.
Да.
Но...
Ну, как бы вот официальные вот из средств массовой дезинформации, как говорится, невозможно узнать правду, так сказать, объективную информацию.
А где
как...
можно узнать правду?
Хоть либеральные средства массовой
информации. А где же, можно узнать правду?
Вот народные средства массовой информации.
Что сказать, за народные средства массовой информации?
Ну, независимые.
Что за независимые средства массовой информации?
Ну, конкретно, если называть, там, хочу СР газет, пятый газет, там, Советская Россия, так сказать.
Кто их финансирует?
Ну, они фактически на голом энтузиазме, так сказать.
Не-не-не, кто их финансирует, кто платит зарплату?
Ну, допустим, радиогазет, слово, они как бы, у них там ларек, вот с этого они, собственно говоря, и содержат.
С ларька содержат, зарплату платят с ларька и содержат газету с ларька. А печатают они на какие деньги, на бумаге это все? Или у них нет на бумаге?
Ну, люди неравнодушные.
Люди неравнодушные. Сколько вы отчислили последнее время своих собственных денег независимым журналистам?
Ну, Алексей, у меня возможность...
Нисколько. Значит, не с вас они живут, не с подписчиков. Значит, они зависимые. Зависимые они, значит. Зависимые, зависимые, зависимые они. Каждый раз, когда я слышу сочетание «независимый журналист», мне хочется плеваться. Потому что журналист — это человек, в первую очередь, не забывайте. У человека есть потребности, вспоминаем пирамиду Маслоу. Эти потребности в современном мире можно реализовать при помощи только лишь денег, если мы не говорим о духовных потребностях. Там помедитировать ты можешь бесплатно, правда? Но вот поесть, спать, одежда, ну спать я имею в виду кровь какой-то должен быть у человека, это все деньги. Соответственно, независимых в широком смысле этого слова, да, вот в прямом смысле этого слова, журналистов не бывает, они всегда зависимы. Вопрос только в том, что журналист может быть независим в выборе той или иной, скажем, позиции, редакции. Вот мне здесь не нравится, мои взгляды не разделяют, я ухожу в другую редакцию. Вот в чем его независимость может проявляться. И еще, журналист может быть чисто теоретически независим, если у него нет сторонних источников финансирования. Допустим, какой-то сверхбогатый человек в какой-то момент решил, что он хочет быть журналистом. Я ни разу такого не видел, но вот, допустим, какой-то миллиардер сказал... А я журналист, и он сам себя снабжает деньгами, которые у него от бизнеса, еще от чего-то, и он становится якобы независимым журналистом. Но он будет зависим, потому что он будет зависимым от самого себя, от своих капиталов, и он все равно в отстаивании точки зрения будет отстаивать свои капиталы, и свою точку зрения, и свой бизнес. Если человек зависит от своих подписчиков или получает деньги от своих подписчиков и как будто бы не зависит, он все равно зависит. Если человек получает коммерциализацию просмотров в какой-то из соцсетей и вам кажется, что он независимый, это чепуха. Именно поэтому Юра Дудь сначала был гомофобом, а потом стал гомофилом. А в чем нам рассказывал он в ЧБД, и мы это все поняли. Только он стал не по убеждению, а потому что понимает, если ты на Ютьюбе вдруг будешь человеком, который будет критиковать ЛГБТ, ты оттуда слетишь вместе со своими миллионами подписчиков. Потому что для тебя это миллионы, а для Facebook, для YouTube, для Google это пшик, этого нет. Они работают миллиардными аудиториями. Для них эти миллионы — это ничего. Просто пинча получишь под жопу и будешь на улице собирать бутылки. А так получаешь ни много ни мало, там, ну, десяток, может, побольше миллионов в год. Плохо? Очень хорошо. Сразу человек меняет свои воззрения. Сразу он становится толерантным, уважительным, терпимым ко всему, чему можно быть терпимым, меняет свою точку зрения, потому что раньше просто я был молодой и не понимал, теперь я уже постарше стал, я стал понимать. Давайте мы больше никогда в жизни не будем говорить про независимых журналистов, исследователей. Если вдруг я только вижу коммерческий интерес, а я его вижу практически всегда, если только это не Перельман, который решает пример, ему говорят, вот тебе миллион долларов, он говорит, а мне не надо, и идет, покупает булку хлеба и кефир, и все говорят, он сумасшедший. Вот здесь я вижу человека, который независим. Он зависит только от своих идей, которыми он хочет заниматься. Все, он сам от себя зависит, больше ни от чего он вообще не зависит. Потому что он не живет в мире денег. 99,9 в периоде людей на планете живут в сфере денег. Все. Значит, они от них зависят. А если они от них зависят, пожалуйста, перестаньте говорить чепуху про независимых каких-то там людей откуда-то. С этого, в принципе, начинается понимание того, кто и почему вам говорит какую информацию. Почему вот один он прям так всех любит, а другой прям всех так сильно ненавидит? Ну, посмотрите, с чего он зарабатывает. Посмотрите, за что человеку платят. И сразу станет понятно. 10 лет назад не было блогеров, это первое. А второе, получается, что вообще нет ничего и никого независимого, пишет Анна. Правильно, блогеры самые продажные твари. Журналисты продажные твари, блогеры еще более продажные твари. Это всем известно, это еще Тиньков сказал, кстати. Ну вот. Хотя сам он продажный тоже. Блогеры самые продажные. Блогеры за рекламу поганую, крема какого-то шмотки вонючей, духов поганых, готовы вам делать посты по 10 в день о том, что это самые лучшие духи, самая лучшая майка, самый лучший фен, самый лучший велосипед, самая лучшая машина. Блогеры продажные насквозь шкуры вообще все. Хуже журналистов. По сути, в блогинге сегодня 90-е. Они джинсят на всем. Да, телевидение 90-х и блогинг сегодня это одно и то же. Они джинсят на всем. Они зарабатывают на всем. Вообще на всем. У них совести ноль. Только деньги в глазах. Все, точка. Естественно, не все, но подавляющее большинство. Мы понимаем, что всегда есть исключение из правил, которое это правило подтверждает. Чтобы вдруг сейчас вот какой-то честный человек вдруг там с ума не сошел и не начал бы ругаться. Я честный. Да, ты честный, поэтому ты и бедный. Как только я вижу какую-то скотину, которая снимала вчера ролики по 3 секунды, переснимала анекдоты и выкладывала в интернет, а сегодня она едет на Ламборгини или на Порше, мне все понятно. Мне все понятно, предельно. Я сразу вижу, как и на чем этот человек зарабатывал, и в чем его интерес. Телевидение 90-х было намного культурнее, чем блогеры, пишет Мартин. Язык, конечно, изменился, потому что телевидение 90-х это все-таки телевидение 80-х, с которого сняли ошейник. То есть это все-таки были люди образованные. Блогинг, он немножечко другой. Там отбор идет, не по уму, а по заметности. То есть вот просто если человек выбился, то он выбился. Если он заинтересовал, то он заинтересовал. Он может заинтересовать в том числе и своей тупостью. Все-таки телевидение в этом смысле 90-х, оно было соткано из интеллектуалов, в котором просто сказали, делай, что хочешь, фас, фас. И они начали делать такой продукт, что мало никому не покажется. Я имею в виду именно коммерческое отношение ко всему, что происходило. Но если кто-нибудь когда-нибудь пытался разобраться в истории Владислава Листьева не только с точки зрения, что он вел «Поле чудес» и его убили, то люди понимают, что такое телевидение 90-х, что такое рекламный рынок 90-х, как он работал, кто куда заносил, куда эти деньги уходили. И какие это самое главное были деньги. И как тогда джинсовали, ну или джинсили, еще некоторые говорят, на телевидении. Рекламу лепили куда угодно, как угодно, ведущий каждые 5 секунд что-то рекламировал. Очень похоже именно на то, что мы сейчас видим в интернете. Рано или поздно это должно быть отрегулировано, пока не отрегулировано. Вот и все. Телевидение 90-х опасно для «Единой России», пишет Димока. Нет, не опасно. Телевидение 90-х, оно было под олигархами. Вот. Просто тогда не было власти, которая могла бы этих олигархов унять. Как только эта власть появилась, телевидение стало нормальным более-менее. Оно получило какие-то рамки. Хотя, конечно, журналисты из 90-х вспоминали всегда эти времена с большим удовольствием. Как было здорово тогда. Ну, работаешь на одного олигарха, другой канал работает на другого олигарха, и вы друг с другом боретесь. Ну, может быть, и Гусинский борется с Березовским, может быть, еще кто-нибудь борется с кем-то. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, кто-то зарабатывает деньги, кто-то не зарабатывает. Конечно, они тогда очень хорошо зарабатывали, талантливые люди на телевидении, и они не могли эти времена забыть, и они никогда не могли с этими временами... Не могли о них сказать плохо. Это был расцвет их карьеры, для них это была всероссийская, а то и всесоюзная, потому что союз еще существовал все-таки в головах людей, известность. Для них это были лучшие времена. Они были молодые, красивые, умные, ну и все такое, и богатые. Вот. А для вас это было ничего. Поэтому я никогда не мог понять и до сих пор не понимаю, как современный зритель, смотря телевидение, вдруг говорит, что сегодняшнее телевидение хуже, чем телевидение 90-х. Для телевидения 90-х вы были просто биомассой, на которой зарабатывали огромные деньги и все. Использовали как могли. МММ, например, которая рекламировалась по телевидению. Я на всякий случай напомню. Я когда сегодня вижу всякие ставки на спорт на телевидении, у меня возникают нездоровые ассоциации. Мне тоже... мне как-то видится некий ренессанс. И мне хочется обратиться к тем, кто эти ставки на спорт выводит на телевидение, а вы не оборзели, вы не хотите убрать эту погонь с экранов. Ну, видимо, не хотят, потому что, видимо, это единственный заработок. Но смысл заключается в том, что телевидение 90-х, как и политическая система 90-х, основной ее смысл был в том, что люди должны были заработать деньги. И эти люди были, в общем-то, ну, в единичном экземпляре, это были не вы. В основном. Нет? А разве на телевидении есть ставки на спорт, пишет Кэнди Бум? Вот не поверите, есть. Возможно, если смотреть через интернет телевидение. Скорее всего, так. Но вот когда я смотрю один там спортивный канал, и, например, гонки Формулы-1 по этому одному там спортивному каналу, и каждые 10 минут, а то и 5, мне врубается реклама, и там все время ставки, меня это страшно раздражает. Страшно раздражает. Более того, когда комментатор во время того, как я смотрю, например, соревнования по боксу, говорит про ставки на спорт. Ну, например, я смотрю боксерский поединок Усика и Джошуа, а комментатор, например, а это уже РЕН-ТВ, на всякий случай напоминаю, говорит, и, кстати, ставки на спорт, заходите, тысячи и так далее. По телевизору я смотрел. Нет? Я не ошибся? Нет, по ТВ то же самое, пишет Ильич. Ну вот, а раньше это было еще больше, это еще было масштабнее, и, в общем, никто даже по этому поводу сильно не расстраивался. Банки-однодневки рекламировались журналистами. Разные компании, в которые ваучеры и прочее рекламировались журналистами. Все эти имена, они вам известны, этих людей. Они считаются иконами стиля, они считаются честными журналистами. Что абсолютное, наглое, откровеннейшее вранье. Абсолютное, просто на голову не наденешь. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на этот момент. Люди зарабатывали деньги. Деньги. И заработали их, самое интересное. Но некоторые умерли. Такое тоже бывает. Когда хочешь слишком много, можешь умереть. Надо немножко иметь аппетиты, ну, не такие, как уж прям хотелось бы. Довгань, Басалай, помню, пишет Николай. Довгань, да, да. Потом ушел в какие-то коучи, всем рассказывает, как иметь хорошее настроение теперь. Пелевин целую книгу аж написал про рекламу, пишет ФС. Ну, это, наверное, Generation P, правильно? Всем настоятельно рекомендую. Вот. Листьев мне спрашивают. Ну, я не буду упоминать имен, посмотрите сами. Для чего вы освещаете курс биткоин, вы пропагандируете, получается, эту чушь, зачем нам эта информация, пишет Роман. Роман, не хотите, конкретно для вас могу не говорить. Но поскольку у меня есть слушатели, и они почему-то этим интересуются, я им об этом говорю. Ну, они так вот держат руку на пульсе. В принципе, в России даже курс доллара можно не говорить. В принципе. Вы что, имеете все на руках доллары, и вы их собираетесь менять? Вы каждую секунду этим занимаетесь? Можно не говорить. Хотите, не буду. Ну, вообще плевать. Правда? Голосуй или проиграешь. Помните? Тьфу, пишет Макс. Конечно. Музыканты, артисты, певцы агитировали вас. Тогда, в 90-е. Еще как агитировали. И после 90-х агитировали. Некоторые из них меняли свою позицию. Меняли. Почему же они агитировали? Почему они меняли? Деньги, 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 деньги. И еще раз деньги. Сегодня это в интернете. Сегодня ты заходишь в интернет и видишь сразу, откуда ноги растут. Как только у какого-то человека есть знакомые или связи с каким-нибудь заводом по производству каких-нибудь трамваев, он вам все уши прожужжит тем, что трамваи в городе нужно оставить. Ни в коем случае нельзя убирать трамваи, это так хорошо! Хотя, очевидно, любой человек, который ходит ногами по городу и смотрит, сколько в трамвае ездит людей, понимает, что это уже ну, никому не нужно, это просто инфраструктура, которая занимает лишнее место. Но он будет жужжать. Если вдруг у кого-то из этих независимых блогеров есть какой-нибудь знакомый, который, например, производит гальку, то этот блогер вам прожужжит все уши и будет лить эту воду вам в уши до тех пор, пока все дворы и детские площадки этой галькой не засыпят. Хотя это неудобно. Потому что в гальку, если покакала собачка, попробуй это убери. Да? Сразу тонну этой гальки нужно вывести. Если только ты видишь связь между тем, как наполняется карман человека и тем, что он говорит, тебе сразу все понятно становится. Вот прямо сразу и все становится тебе понятно. И выходит, что лучше уж послушать тех, чей карман наполняется из бюджета. Ну уж лучше так, потому что их карман независимо от всего остального будет пополняться, собственно говоря. А вот если ты что-то производишь и тебе это надо пропихнуть, вот тут начинаются чудеса. Чудеса абсолютные. А что, в Европах современные трамваи норм, пишет Д. Да, в Москве только они нафиг не нужны. Трамвай не трогать, это культурное наследие, пишет Грик. В чем культурное наследие трамвая? Объясните, пожалуйста. Это как люди, которые рассказывали, вот когда какие-то сараи в центре Москвы сносили деревянные, что это культурное наследие. Какое культурное наследие? Какое культурное наследие? Вы что, думаете, что ваш трамвай сродни Аполлону? Ну ладно, неважно, Аполлону. Что, это Венера Милосская, что ли, ваш трамвай? Кусок металла ездит туда-обратно. К трамваю? Ну оставьте одну линию, так вот, если вот чисто для, ну на память, так чисто для красоты, правильно? Ну вот и все. Двое смешных певцов тысячу раз в день рекламировали инвестфонд, который исчез с ваучерами моей семьи, пишет Альманах. Да, сегодня этим занимаются блогеры. Вы заходите к блогерам, они рекламируют для вас карты банков. Ну, прям первое. Они рекламируют для вас фонды какие-то, которые создают их друзья, и ты можешь озолотиться. Они вам рассказывают про какие-то компании, в которые можно вложиться и получать до 1000% годовых. Они все грязная, вонючая гниль, которая получает деньги и любую туфту вам впихнет в уши, чтобы вы отдали свои деньги и стали бедными, нищими, и некому было даже бы жаловаться на это. И некоторые из вас уже погорели. Вот вам и правда, и независимость. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Запретить Гудожникова, пишет Андрей. Гудожникова можете даже расстрелять. Мне все равно, потому что я Гудошников, ну, как бы, это первое. Второе, если говоришь, что все вокруг грязно, и ты чище не становишься, пишет Андрей. Да, абсолютно верно, но я не пытался стать чище благодаря тому, что сказал, как зарабатывают сегодня блогеры. Это же Гуди, о боже. Сокращение фамилии. Хочет всех блогеров запретить, а он, естественно, белый и пушистый, хотя на самом деле клейма ставить негде. В смысле? За базар ответишь, Андрей В. За что базаришь? Ну-ка, давайте конкретно, Андрей, конкретно. Что не так? Давайте, за что вы можете предъявить мне претензию? Где я на вас заработал? Где я вам продал какую-то туфту хоть раз? Где я вас вкрутил в какую-нибудь финансовую пирамиду, и вы там погрязли? Где я вам мошенническую схему хоть какую-то предложил? Я думаю, Андрей, на этом наш диалог, скорее всего, закончится. Потому что вы, скорее всего, просто любите какого-то блогера очень сильно, не можете фанатеете по нему, и вам больно признать, что он на вас зарабатывает. Вот как только вам говорят, есть хороший сайтик, там машины продают. Есть хороший сайтик, банк есть, отличная у них там карточка, вот прям замечательная карточка. Вот, да. Сейчас я вам расскажу про гонщика Формулы-1, но для начала небольшая реклама, рубрика. Все понятно. Кушать хочется блогеру, кушать хочется. И самое ужасное, что реклама, в принципе, я к ней отношусь нормально. Ну, вот типа вот идет программа, потом реклама, потом программа, потом реклама. Но есть, так скажем, высокий и низкий штиль. Высокий штиль – это когда ты работаешь, потом говоришь, а сейчас реклама, по-честному, и идет реклама. А есть низкий штиль – джинса. Хуже не бывает. Когда не... Сейчас придумали приятное слово, такое, нативная реклама. Когда ты не понимаешь, что это реклама, и блогеры этим занимаются сплошь и рядом. Когда тебе человек такой говорит, ой, это не в плане рекламы, ребят, просто купил резину на машину, она такая классная, вот, ну, это не в плане рекламы, просто это вот, ну, правда, классная резина. И ему за это. А вы резинку эту, оп-оп, все купили, а она обычная, ничего в ней особенного. А ничего в ней особенного. Вам лапшу на уши повесили, вы жертвы рекламы. Причем поданный так, будто бы это не реклама. Знаете почему? Потому что когда идет реклама по-честному, говорит «реклама!», вы уже готовы эмоционально. А когда какой-то человек, ролики которого вы смотрите, и почему-то, что самое глупое, ему в какой-то степени доверяете, что полный бред абсолютный, увидел человека на экране и стал ему доверять, ну это... инфантилизм цифровой и какой угодно еще, зрительский. Вот. Но как некоторые люди думают, что вот, например, если они смотрели 20 лет Якубовича, то если они его встретят, Якубович их узнает. Ну, понимаешь? Они думают, что это родной им человек. А такое есть. Такое есть. А он видит первый раз их. А они думают, что это родной им человек. Также они вот и про блогеров думают, что это родной человек. Это вот не девочка, которая красится перед камерой, чтобы потом продать какую-то, ну, косметику какую-то другим девочкам, и у нее миллионная аудитория, она на этом зарабатывает хорошие деньги. Это подружка, оказывается. Это, оказывается, не магазин по продаже косметики завуалированный, а это, оказывается, подружка ее, и она ей доверяет, потому что она не просто ей продает, просто купи косметику, вот, губная помада там, вот тушь какая-нибудь там, не знаю, что там еще есть из косметики, румяна какие-нибудь. Она ей сразу продает дружбу. Мы с тобой друзья, я с тобой общаюсь и тебе рассказываю не потому, что я хочу на тебе заработать, а потому что мне хочется поделиться. Все, и одинокие девочки, одинокие мальчики, одинокие женщины, одинокие мужчины сидят и общаются, в кавычках, с этими блогерами. Потому что им кажется, что это общение есть, а этого общения нет. Его нет. Это игра. Это игра. Это так же, как когда «Здравствуйте, наши уважаемые и любимые зрители». Что, всех любит и уважает ведущий зрителей? Нет, среди зрителей есть наверняка неуважаемая и тупая скотина. Обязательно, хоть одна же есть, но наверняка же есть. Вот вы выйдете на улицу и сейчас крикнете «Люблю вас всех!» Да? Ну, наверное, это не будет значить, что вы прям всех любите, правильно? Потому что подойдет какой-то человек, да, и скажет, что меня? И блеванет вам, значит, на штаны. Ну, наверное, вы в этот момент его любить не будете. Ну, как-то вот так вот. Правда? Правда. Соответственно, это лишь фраза. Это как рок-музыкант в своей пошлости, не зная пределов, где-нибудь на стадионе говорит, «Я люблю вас!» Но это не значит, что он каждого из вас усиленно любит, правда? Что он действительно испытывает такие же чувства, которые он испытывает к матери, или там, к любимой женщине, или к своему ребенку, или к своему отцу, бабушке, дедушке. Нет. Так, в целом, выражение отношения. Мне вы каким-то образом ценны. Но в основном, вы ценны тем, что вы даете этому человеку свое внимание, а внимание сегодня основная валюта. Все. И, к сожалению, да, конечно, в таком мире, который я сейчас описываю, наверное, не так весело жить, как в мире иллюзий. Потому что в мире иллюзий тебя действительно любит какой-то рок-музыкант. Вот ты сидишь и думаешь. Да? Ты в мире иллюзий, тебе кажется, что какой-то блогер очень сильно озабочен тем, как ты себя чувствуешь. Все хорошо у тебя или нехорошо у тебя. Он озабочен тем, сколько у него в кошельке и как он себя чувствует. Поэтому ты на метро, а он на ламбо. Ты на метро, а он на ламбо. Ты на метро, а он на ламбо. Ламбо — это ламборгини. Давайте поменяем машину. Другую. Порше, да? Ты на метро, он на Порше. Ты на метро, он на Порше. Ты на метро, а он на Порше. Правильно? Хорошо? Давайте уберем марку абсолютно. Ты на метро, а он на люксовом автомобиле дорогостоящем за несколько десятков миллионов. Ты на метро, идиот. А он умный. Даже если он тупой. Он умнее тебя все равно. На дорогостоящем автомобиле. Умнее почему? Потому что он хотя бы на дорогостоящий автомобиль на этот заработал. На твоем интересе. Эксплуатируя твои глупости. Эксплуатируя твои иллюзии. Эксплуатируя тебя. Так вот, встреча Гудошникова. Алексей, привет. Ты меня что, не узнаешь? Я тебе каждый день пишу, пишет Эдмон. Эдмон. Ну, некоторых узнаю. Дай позитива, пожалуйста. Чё-то загрустил, пишет Олег. Но позитив заключается в том, Олег, что мы с вами, люди, видящие это, никогда не купимся на эту туфту. Негатив заключается в том, и боль, что нас меньшинство. И всегда нас будет меньшинство. Все. И мы будем наблюдать за тем, как весь мир покупает активно спиннеры, как весь мир покупает этот поп-ап, или как это там называется, вот этот Simple Dimple, вот это какая-то хрень. Мы будем наблюдать, как появляются группы-однодневки с песней про один товар. Simple Dimple. Simple Dimple. Однодневка. Это говно, никто слушать не будет уже послезавтра. Но специально под один товар это пропихивается везде, чтобы люди купили. Они будут исчезать, появляться. Люди, рекламирующие Кока-Колу, какую-нибудь еще колу, еще что-нибудь. Будут песни про города, в которые надо полететь срочно. Будут песни про самолеты специальные какие-нибудь. Будут песни про машины. Все это будет появляться. Это огромная коммерция. Будет серия фильмов про один и тот же автомобиль, где этот автомобиль, весь этот фильм, кого-нибудь перевозит из точки А в точку Б и спасает его. Вот, например, скоро вы посмотрите, как на Астон Мартин будет ездить Джеймс Бонд. Это прекраснейшая реклама этой великолепной марки Астон Мартин. Перевозчик — это реклама BMW и Audi, в зависимости от серии. Marvel — это реклама Audi, сейчас BMW. Все фильмы. Все, вообще, все фильмы. И даже «Сибириада» — это реклама, по-моему, какой же там автомобиль был. Не могу вспомнить, если я не путаю фильм, как называется. Это реклама. It's just a business. Это реклама. Деньги в карман, чтобы потом жить в большом доме и плевать на вас из этого большого, желательно высокого дома, плевать на вас, нищие идиоты! Потому что получилось вас обмануть! Сделать под видом коммерции, под видом не коммерции, замутить коммерцию. Это самое главное. Я это делаю, потому что я, это мое призвание, я хочу. Да. Маркетологи – великие люди. Я их презираю, я бы их казнил всех. Но они великие люди, потому что никто, как они, не умеют запудрить мозги. Ты потом приходишь в эти мозги грязные, пытаешься хоть что-то там прибрать, невозможно. Там месиво, там кисель абсолютный. И вот этот кисель, он что-то булькает там. болото вечной вони, как выражение было в одном из детских фильмов. Помните, болото вечной вони. Надо, кстати, найти, что это за фильм, посмотреть его заново. Там что-то на какой-то большой собаке летали. Я уже даже не помню, что это такое. А может, поговорим о первом запуске в космос киноэкипажа? Да пусть они летят уже, этот киноэкипаж. Вы же понимаете, что это тоже большая рекламная кампания этого кино. Все, мы уже про него 10 тысяч раз поговорили. Мы будем все смотреть это кино, мы принесем свои деньги, мы окупится их полет в космос. Все, все. Ну все уже понятно. Конечно же, можно было бы все эти сцены снять не в космосе, правда, да? Можно было бы это снять в павильоне, и никто бы разницы не увидел, как это всегда и делается. Это большой пиар-ход, все должны об этом говорить. Мы уже об этом говорили, мы уже молодцы, мы постарались, чтобы Клим Шипенко заработал, чтобы Юлия Пересильд заработала, чтобы Роскосмос заработал. Они заработают, это прекрасно. Так же, как полеты Бронсона, это... коммерция, так же, как полет Илона Маска, это коммерция, так же, как запуск Илона Маска машины в космос, это реклама его сраной машины, которую вы неистово должны купить, потому что она хороша для природы, хотя литий-ионные батарейки неизвестно куда девать. И для производства этого блока литий-ионных батареек нужно потратить столько энергии, что ни одна машина с ДВС столько энергии не производит за весь срок своей эксплуатации и не вредит так зеленой природе, вот этой нашей замечательной. Все об этом думающие люди знают, все идиоты не хотят этого понять. Упертые, понимаешь, бараны, вот бараны, упертые. Вот у меня так физрук говорил: бараны, как бросить мяч, бараны. И как я его понимаю? Как я его понимаю? Я же ржу над этим. Листаешь соцсети: у меня экологически чистая косметика в специальной упаковке из картона. Хоть одного эколога послушай про картон, сволочь! Послушай про картон хоть одного эколога, он тебе объяснит, что картон этот долбанный делается из целлюлозы долбанной, которая делается из долбанных деревьев. И для того, чтобы у тебя сраная твоя экологическая, в кавычках, упаковка была в руках, идиот, нужно срубить, идиот, дерево, тупое ты, чмо. А это значит, что ты своей сраной картонной коробкой, паскуда такая, убиваешь природу, а не приумножаешь ее, идиот тупой. Ну, правда, но это невозможно. Экологически чистый у нас картон. Где? Иди посмотри. Целлюлозный был завод на Байкале. Экологически чистый? Нет? Ну, сейчас есть, нет, не знаю. Посмотри, об этом все твои блогеры писали. Тупые придурки. Они. А мы с вами умные, друзья. Зато мы умные. Но оттого не такие богатые. Безусловно. Куда бы лучше было бы сейчас вам продавать что-нибудь из картона под видом экологически чистого продукта. Не унывай, Леха, пишет Николай. Спасибо. А на телеке есть блевотная реклама с жирными детьми. Apple God, кажется, я даже не знаю, что, но тошнит от увиденного однозначно, пишет Мощный Бур. Да, мы умные, пишет Макс. Да, мы умные, мы умные. Кто вас накрутил-то, пишет такая? Да никто меня накрутил. Слушайте, вот еще раз хочу сказать одну вещь. Вы когда приходите в театр с детьми, в детский театр были когда-нибудь? Там, где наряжаются волк, красная шапочка. И когда волк такой выходит, красная шапочка стоит на сцене, и все такие дети: «Волк! Волк!» А красная шапочка такая: «Где? Где? Не вижу его!» Это блогер, кстати, на всякий случай. Это блогер. Это блогер. Вот. А вы, вот это, волк, это вы те, кто верит, что я вот сейчас, вот, например, действительно что-то кого-то тоже там не вижу или там нервничаю. Ну, я не нервничаю, но это же немножечко этого актерство, в конце концов. Ну, немножко, я вам признаюсь. Ну, честно, ну, немножечко актерство. Так-то мне что, какая разница? Ну, покупайте, все равно. Слушайте, мне отведено, ну сколько лет? Господи, что мне там осталось? Да вот, я ж человек, всего лишь навсего. Ну как? Хороший человек, может быть. В определенной степени гениально. Ну ладно, нет, не буду. Просто человек, правильно? Мало отведено. То есть, скорее всего, до вот этого коллапса, когда все грянет и канет и прочее, я не доживу просто. Ну, и можно не беспокоиться по этому поводу. Да, конечно, можно беспокоиться за какие-то свои следующие поколения, но если в целом, ты когда помрешь, тебе же уже будет все равно, что там эти поколения делают. Дефолт США будет, пишет Олег? Не будет. Вот, Олег, не будет. Вот каждый раз они говорят про дефолт, вот не будет. Вот потому что они возьмут и еще увеличат себе долг. И все. Они каждый раз говорят про дефолт. И каждый раз его не случается. Они просто увеличивают долг. И все. Весь разговор. Чего, хотите сказать, что американцы сами себя опрокинут? Чтобы что? Очень сомневаюсь. Вы скажите про Казахстан, как Ким и его друзья через любовницу Назарбаева вывели 30 миллионов долларов. Или боитесь, пишет Павел Кузяков. Я в ужасе, Павел. Никогда этого не скажу и не прочитаю. А вам нравится, как ЧБД рекламу делают? По-моему, интересно, пишет Анна. Ну да, талантливо. Проблема экологов в том, что многие передергивают, не понимая, что а, многие эко-вещи нифига не безвредные, и б, слишком много делается из производных нефти, и если отказаться полностью, будем без гаджетов вообще, пишет Николай. Проблема экологов заключается в том, что экологов из них 1%, если не 0,1%, а остальное, это шатья-братья, которая нам будет рассказывать о том, как правильно и как неправильно, ни черта не разбираясь в вопросе. Толпа, которая идет за трендом. А тренд заключается в том, чтобы сохранить природу. Специалистов вот столько, шарлатанов вот столько. Но шарлатаны всегда очень активны. И шарлатан думает, что если он будет делать какие-то примитивные вещи, типа, а я отсортирую вот здесь вот дома мусор, а потом брошу в одну корзину это все, то это что-то изменит. Это ничего не изменит. Первое, с чем вы должны побороться, чтобы как-то помочь нашей природе, это умерить свои потребительские желания. Перестать покупать шматья столько, что его невозможно запихнуть ни в один шкаф. Перестать покупать по 10 пар кроссовок. Но почему-то странным образом получается, что у меня любви к природе в интернете учат люди, у которых непомерные аппетиты. Автомобильные, в одежде, в еде, в путешествиях. Все твари летают все время на самолетах. Пешком ходи, перестань покупать себе одежду, купил майку, вот и носи, стирай просто ее, и то на руках, и то, не знаю, порошком ли или не порошком, надо подумать, но это ладно, это радикальные, может быть, воззрения какие-то, я сейчас говорю, но тем не менее, гиперпотребление в основе разрушения человеком всего окружающего мира. И никто из этих гадов не собирается от этого гиперпотребления отказываться. Почему? Потому что они занимаются еще и рекламой. А реклама – это двигатель вот этого избыточного потребления. Когда человек сидит, у него все есть, ему ничего не надо. И ему вдруг говорят, ты знаешь, кое-чего у тебя нет. Он говорит, чего? Вот такой вот резиновой штуки. Там вот так вот пальцем тыкаешь. И она такая... делает. Прикинь, у тебя нет. Сейчас всех есть. Он говорит, надо купить. Надо взять. Ну, правда. Когда у человека есть телефон, он им пользуется, это нормальный телефон. И он может служить несколько лет. Но ему говорят, это устаревший кусок дерьма. Купи новый телефон. Потому что этот телефон, это уже не телефон. И он несется, покупает тот телефон, и этот кладет. И так заново. Чрезмерное потребление, которая разгоняет, естественно, нашу экономику, потому что если мы перестанем потреблять, наша экономика начнет стагнировать, мировая экономика. А это будет проблема. А акции начнут падать. А акции начнут падать, что же делать тогда? Экономика начнет рушиться, да? И мы испытаем что? Кризис очередной. Потому что экономика наша устроена таким образом, что она идет витками от кризиса до кризиса. От кризиса до кризиса. Такая проблема. А если вы еще и не будете брать кредиты? Все, мы откатимся в прошлое на несколько веков. Не было ни спиннера, ни попита, ни симпл-димпла. Мозг не дает опуститься до этого, пишет Макс. Повезло. Бумажные пакеты лучше целлофана или нет? Они же с деревьев, пишет Олег. Многоразовый пакет лучше одноразового. С точки зрения экологии лучше всего, как мне видится, ведро, в которое ты сначала бросаешь мусор, а потом из этого ведра высыпаешь мусор в другое большое ведро под названием контейнер. И не носишь ничего в пакетах, а в магазин ты ходишь с авоськой, которая будет работать 5 лет, и ничего с ней не случится. Но когда... Я просто это видел своими глазами. Экологически чистую косметику привозят блогерам, которые занимаются косметикой, в упаковке из картона, пластика и вот этой специальной, ну, которую мы любим хлопать, вот это вот, да? Ну, целлофановая штучка такая, пум-пум-пум-пум, взрывать. Кайф. О какой экологии мы вообще говорим? Какая экология? Я это видел своими глазами. Серьезно. Фст. Экологически чистый продукт у нас. Это просто очередная уловка маркетологов для того, чтобы вам что-то продать. Потому что просто крем вы не покупаете. Вам нужно написать на этом креме «эко», ничего не сделав для «эко». Просто когда пишешь «эко», все ответственные, но глупые граждане, но ответственные, они говорят: «я куплю эко». Тот же самый крем, в той же самой упаковке, все то же самое. «Эко» — не «эко». Возьму-ка я «эко». Я же люблю природу. Да, но читать ты не любишь. Мозги ты свои не любишь. «Пупырка», пишет Иван. Да, пупырка это называется. В пупырку завернут. «Так если не буду соответствовать, никто не будет дружить со мной, скажет он нищеброд, и приходится покупать, покупать», пишет Андрей. А есть такой момент, никто не будет дружить, потому что вы нищеброд. Есть такой момент. Есть. Люди оценивают друг друга по уровню дохода, да? Нечего сказать по этому поводу. Твари они, если они так делают. Все. Твари они, понимаете? Они не вас ценят, а ваши деньги ценят, значит. Не пупырка, а чпокер, пишет Андрей. Чпокер — это, мне кажется, чье-то прозвище. Надо самому создавать мнение, основывая на знаниях и опыте, а не идти за тупыми, пишет Макс Лаудер. А ну, годам, может, там к 30-40 у вас и получится. Но в основном ведь вся реклама, она рассчитана на слабых умом людей и неопытных, которые не могут понять, что им нужно, что не нужно. С другой стороны, может, и к 40-м не получится. Я вспоминаю просто советские, ну, такие постсоветские, квартиры 90-х я вспоминаю. Это же мусорная свалка просто. Это просто свалка, где обязательно... Ой, сейчас, конечно, против семьи даже пойду. Где зачем-то нужна лимонница для лимона. Лимонница. Представляете, кто-то продает лимонницы. Никогда не видели? Это такая пластиковая упаковка, в которую складывается лимон. В форме лимона. Да. Да, да, лимон. Лимонница. Абсолютно ненужная вещь. Абсолютно ненужная вещь. Абсолютно ненужная. Я еще раз повторяю. Есть специальная для лука. Луковичница. Или как она там называется. Ну, короче говоря, из пластика всякое там продается. Все эти наборы из хрусталя, никому не нужные, которые никто не использует никогда, да. Все эти наборы, которые дарились на дни рождения, вилки-ложки на 120 персон, такое ощущение, и их никто никогда не использовал. Все эти бесполезные, некрасивые вазы, которые, слава богу, дети бьют как можно быстрее и эффективнее. Все вот это. Я могу еще подумать, что там вспомнится. Но вот это все. Да элементарно, люди сначала делают ремонт в квартире, а потом покупают туда мебель. Да, не от... ну так, ну ладно. Надо объяснить, видимо, да? Сломал мозг. Ремонт делается от мебели. Все наоборот всегда. Сначала мебель, ее размеры, как она будет выглядеть, и потом от нее ремонт. Все наоборот. И потом получается, что, ой, у нас ненужный диван, ой, а нам невозможно пройти, мешает шкаф, ой, а это мешает, а куда это деть? Ну, некуда девать, ну, пусть стоит. И вот эти вот квартиры, я их ненавижу все. Когда вот просто заходишь на любой сайт, где квартиры продают, и смотришь, когда нет ни одной свободной стены в комнате, ни одной, все заставлено этим долбанным хламом, мусором, этой помойкой поганой. Почему так? Вот потому так. Я думаю, что может быть от бедности. Как же я этот ящик, сколоченный из других ящиков, возьму и выброшу? А вдруг война завтра, да? 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, вторник, октябрь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Михаил пишет: по квартирам и хламу. Спрашиваешь: мама, зачем тебе все эти сервизы? Есть один и хватит. Ответ: когда меня не станет, ты себе это заберешь. Ирония, но да. Ну да, примерно такой ответ и мы и слышим. Подтверждаю, конструктор мебели для небедных клиентов, пишет АК. Вообще-то не только от мебели, от коммуникации. Короче, комплексно нужно решать. Да, но вот скажите мне, пожалуйста, любители природы, жизни и всего прочего, что такое винный шкаф? И за каким вообще, известно чем, он нужен? Вот есть ответ? Винный шкаф. Что? У меня у друга есть винные полки. Винные полки он себе купил, реально. И у него стоит вино там. Да, да, вот эти все знаменитые сорта вина по 500 рублей, которые надо, конечно, хранить десятилетиями, безусловно. В магазине он не стояла, эта бутылка вообще. Надо ее дома у себя складировать. Че это такое? Это что? Ну вот, объясни, винный шкаф. Че, в холодильнике не лежит оно? Не получается? Никак, ну не можете справиться, да? В морозилку свою загляните. Когда вы там эти сталагниты и сталактиты отдерете, отломаете и выбросите, легче станет сразу жить. Там же ужас. Там же ужас. Там какие-то старые пятилетние котлеты лежат. Какие-то пельмени никому не нужные, забытые абсолютно уже, превратившиеся насквозь в лед. Какая-то ягода, из которой вы... А, да, вы же варить компот собирались или варенье, я совсем забыл. Все вот это вот. Это что? Это зачем вам? Непонятно. Температура в винном шкафу и в холодильнике разная. И для нормального вина оно лучше, чем просто на полке. Да нет, я вон посмотрел, 16 градусов. И чё? И чё? И чё? И чё? Это разница? Какая разница-то? Мусор — это не сортированное сырье, пишет Гусев. Винный шкаф — это для понтов. Вот, Танюш, спасибо большое. Винный шкаф — это для понтов. Это статус. Это когда приходит к тебе гость, а у тебя винный шкаф. А у него нет. А у тебя есть. Почему в унитаз с названием из двух слов начинается на первое слово на «в», а второе на «б» приятнее ходить, значит, вот на этот унитазе приятнее сидеть, чем если это какая-то фирма, которая, ну, не так известна? Вот почему? Есть ответ на этот вопрос? Нет ответа на этот вопрос, потому что это чепуха. Потому что это «че», это «пу», это «ха», правильно? Про холодильник, это вы про себя, пишет Эгман. В винном шкафу сыр хорошо зреет, пишет Григорий. У Григория сыры зреют, смотрите. Тут люди живут и некоторые. А в холодильнике не 16, и в комнате не 16, а 23, пишет Макс Лаудер. Можно за окошечко повесить. Надо. Да при чем тут понты? Его и не видно, но там 12 бутылок прохладного вина всегда. Ну здорово же, в холодильнике столько места нет, пишет Валентина. А зачем вам столько вина? Куда вы им упиваетесь? Куда? Идите вон в магазине, купите, если надо, да и все. Все понятно. Почему-то захотел сказать «шаромыжничаете», но это не «шаромыжничаете». Я не знаю, что такое «шаромыжничаете». Что такое «шаромыжничать»? Ну-ка. Шаромыжничать. Что такое «шаромыжничать»? Ничего себе. Поступать как шаромыжник. А шаромыжник кто такой? Ну-ка. Шаромыжник. Вот просто слово смешное. Шаромыжник. Человек, который любит поживиться на чужой счет. Жулик. Шаромыжничать. Нет, это не шаромыжничать. Попрошайничать. Не, не попрошать. Голод начнется, если попросить пельмешек, пишет Олег. А я не знаю, какого сегодня захочется. Оно же разное, пишет Валентина. Жульничество, да? Шер-ами, милый друг, пишет... шеромыжник, поэтому, да, Смит? Интересно, интересно, этимология. А в шкафчике для часов что происходит, пишет Андрей? Да, шкафчики для часов. Давайте я увеличу ставки, подниму их до небывалой высоты. Часы. Часы наручные, механические, ну, кварцевые там. Не кварцевые, с механизмом. Зачем? Ну, вот зачем? Механические наручные часы. Я очень хочу, но я годами борюсь с этим желанием. Годами борюсь с желанием купить себе механические часы. Потому что я точно понимаю, что это полный бред. Но мне очень хочется. Знаете, зачем они? Понты. Понты. И еще раз понты. Вариантов больше нет. Брендовая сумка. Зачем? Ну, сумка и сумка. Сложил туда и идешь. Главное, чтобы крепкая была. Правильно? Зачем? Ну, не боритесь с желаниями. Жизнь одна, пишет Валентина. Жизнь одна. Что-то я вспомнил. И только жизнь одна, что-то такое. Где-то это было. по поводу «Жизнь одна». У нас же 7,5 миллиардов. У каждого жизнь одна. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Вот, как шутка, встречу вас в метро, убью. Потому что ваш словесный поток, ну, невозможно пробиться. Так. Можно пару слов о пенсионерах, поскольку не пробьешься. Хочу огорчить тех, кому мешают пенсионеры.
Кому-то мешают пенсионеры?
Да, да. Вот вам же звонят, вот пенсионеры там, Вот как социальная прослойка, пенсионеры всегда были, есть и будут. Потому что на
более того, каждый из тех, кто сегодня не пенсионер, рано или поздно станет пенсионером.
Вот я и говорю. Ну. И потом на место их придут их дети, внуки
Конечно.
И тому подобное.
Все. Вообще, кто вообще против пенсионеров? Где вот этот? Кто вас обидел?
Да нет. Ну, есть такое мнение, что вот пенсионеры не работают, а их нужно содержать. Ну, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю.
А, в этом смысле?
Мы лишние.
Ну, да, конечно, потому что они уже сколько могли отработали, извините, они все силы положили уже. Ну, и что? Это
правильно,
нормально, конечно.
Правильно.
Конечно.
Так вот, тем, кому мешают пенсионеры, пусть они займутся тем, чтобы уяснить разницу между идеализмом и идиотизмом. Может быть, мозги у них немножко просветлеют.
Может
Это
быть.
Один момент.
Так, а есть еще один. Давайте.
И, да, пару слов о манере ведения вами вашей программы.
Нет, я не могу. Я очень чувствительный человек, и я потом буду страдать, если вы меня будете критиковать.
Не будете страдать. Все очень корректно.
Все, спасибо большое. Спасибо большое. Я стараюсь. Еще бы мат. Мне запрещают, знаете. Но спасибо вам большое. Я думал, вы сейчас критиковать начнете, а я потом, знаете, для меня это очень больно. Я все-таки художник, да. А художника каждый может обидеть. Шаромыжник от французов после войны 1812 года, когда ходили попрошайничали. Вы вот молодцы все. Вот сразу видно, что у меня аудитория умнее меня. Это прекрасно. Ну так мы до пенсии уже с меньшим шансом доживем. Оттого и злимся, пишет Кэнди Бум. Наоборот, шансов больше. Медицина, здравоохранение, все это прогрессирует. Часы, болтающиеся на руке, мне просто нравятся, без понтов, просто нравятся. И напоминают о бренности бытия и безразно исчезающем времени. Спешите жить, пишет Слава. Всем салам из Татарстана, пишет Дамир. Дамир, вам тоже салам. Гудош. А чего вам так лень фамилию до конца дописать? Пишите тогда Леха, что ли. Будь честным, есть такое понятие, что пенсионеры всегда мешают. В метро со своими пенсиями, со своим просто существованием на земле. Обсуди это, пишет Илона. Ну, мне пенсионеры не мешают, потому что я обычно не бываю там, где есть скопление пенсионеров. Вот и все. Коммуняки с пенсии, остальные без. Космонавты перекопские, пишет НАТО. Не понял. Ношу часы на руке, очень удобно. Лишний раз телефон не достаю и к тому же не смотрю соцсети. Все четко, пишет Александр Второй. Александр. А это, кажется, уже хороший довод для того, чтобы купить часы. Я ношу часы и смотрю на них время, чтобы не заглядывать в телефон. Потому что, когда заглядываешь в телефон, видишь сообщения из соцсетей и хочешь в них тоже заглянуть. Александр, да вы как из фильма «Волк с Уолл-стрит»? Продай мне эту ручку. Вот вы, мне кажется, продали сейчас ручку. Александр, вы гений. Абсолютно. Александр Второй, гений продаж. По-другому, серьезно. Вот все остальные меня бы... Но вы... Медицина и здравоохранение прогрессируют, и пенсионный возраст тоже растет. Так что можем до пенсии и не дожить, все-таки, пишет Дмитрий. Да, мы, пенсионеры, все умрем. Все, как один, но ничего, вместо нас придут другие. Ну и тоже умрут, Эдмон, поэтому в этом все честно. Все-таки смерть — великий уравнитель, не забывайте. А мне нравится слово «валандаться», пишет Анна. Часы удобнее телефона, пишет Андрей. Стрелки по-другому показывают время. По углу между стрелками сразу видно, поспешить или не спешить. Нормальные часы — евро, 500, 1000. Дальше понты, дешевле шлак, пишет Димока. Димока средний класс, да? Дорогие не покупает, дешевые уже не по статусу. 7373948. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Тарас зовут.
Здравствуйте, Тарас.
Алексей, вы знаете, Вот я, например, собираю часы, у меня больше там 60 уже где-то, я уже сам запутался, вот сейчас
туда. У меня приехать. Так товарищ собирает кроссовки. Вот. Последний раз, вот. Когда я считал, у него было 84 пары, сейчас, я думаю, так больше,
вот.
Чем 100.
И вы знаете, вот, допустим, у меня на этой неделе, за две недели должны прийти там 500 тысяч за работу. Угу. И они мне наслаждение не приносят, а вот если я куплю, вот недавно там под Донецком, через, ну и через интернет покупаю часы определенные, футбольные, они мне, вот я их купил за 4000, они мне такое удовольствие принесли, просто вот как бы моя мечта, да, собрать вот эту коллекцию. А вот по поводу вас, я помню, я вас еще слушаю с того момента, когда вы мечтали о Z4 BMW.
M4.
Z4.
Не-не, M4 всегда было.
Нет, еще...
Не-не, Z4 не было никогда.
Ну, короче, вот
всегда M4.
Я вот что хочу сказать. Вы, да, постоянно мечтаете о машине какой-то, но вы потом как бы добиваетесь уже, понимая, что ваш статус финансовый вырос, да?
Так.
Но вы все равно свою мечту не купили.
Кто знает?
Понимаете?
Кто знает?
Ну, это да, да. Ну, как бы вы всегда рассказываете.
Ну, я шаромыжничаю просто немножко еще тоже.
Не, ну
я немножко шаромыжничаю.
Всегда бедный, да?
Да, конечно, конечно. А вы что, понимаете, так говори, я богатый, ну и денег не дадут. А так вы немножко...
Ну да, я тоже иногда там на электричке езжу без билета, но в кармане там 200-300 тысяч за зарплату езжу, но все равно бесплатно езжу.
Ну да, правильно. Спасибо большое. Деревенский парень мне прислал потрясающую мою фотографию, где я трогаю нос, и это очень смешно. Я похож там на Юрия Дудя, пожалуйста. Деревенский парень, где-нибудь опубликую. Спасибо вам большое. А зачем часы, если только вы не начальник? Ну и там есть... Ну, видите, кайфует человек, он просто скупает все часы в мире и кайфует от этого. Ему нравится. Это наслаждение. Доброе утро, не по теме. Приехала в офис и переключилась с радио на YouTube. И надо же, у нас практически одинаковые рубашки, пишет Октябрина. Да, я вот второй день в ней хожу. Все такие, не ночевал дома. Да нет, просто второй день хожу в одной рубашке, представляете? Реально, можно в эфир ходить в одной и той же рубашке несколько дней подряд, и ничего такого. А? Кто? Жилетка? Жилетка? Да что, я ничего не слышу, ты мне скажи. Жилетка была вчера, но сегодня этот, как его, пуховик. Можно ходить, знаете, в одном и том же, это неплохо. Главное, чтобы оно было чистым, и все. И нет никакой проблемы. Можно ходить в одном и том же. Представляете? И нет смысла покупать каждый день новое. Просто то, что нравится, то и носишь. И это классно. У Лехи гараж, в нем 12 тачек. Шаромыжник, пишет Шатиловский. Главное, трусы и носки менять, пишет Евгений. Это безусловно так. Это безусловно так. У женских рубашек пуговицы на другую сторону, пишет Смит. Это мужская. Слава богу. Хотя, с другой стороны, какая разница? А я так и знала, что... Ну, Анна, ничего не знаю. Вы купили эту уродливую новую М4? Нет. Никакую уродливую новую М4 я не покупал. Значит, Октябрина приехала на работу в офис и включила YouTube, пишет Михаил. Может быть, она в YouTube работает, Михаил, вы же не знаете. В конечном счете, хороших людей включила Октябрина, почему бы нет. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Алексей, здравствуйте, Ростислав.
Скажите, в какой обычной московской поликлинике у вас электронная медкарта? Или вам на звезде получат прикрепление к военной поликлинике и Генштаба?
Я вообще не могу ответить на этот вопрос, потому что когда я болел, а это было несколько раз, ну, может, раза три за 10 лет моей жизни в Москве, уже 11, я просто шел сразу в платную больницу, платил деньги, и меня смотрели. Все.
И еще, Алексей, по поводу звезды. Знаете, я как-то говорил девчонкам, что вы очень похожи на Сталина в молодости. Скажите, а вы не пробовали как-нибудь вести эфир в белом френче?
Не пробовал. Сейчас проблема такая. Надел френч, все сразу говорят Соловьев. Никто больше ни о ком не думает в этот момент. Можно сказать, что Рудольфович себе приватизировал, короче, эту одежду.
Понятно.
Все, да. Спасибо вам. Спасибо вам большое за эти вопросы. Раз вам было интересно, я ответил. Но в целом, сегодня френч надевать уже нельзя, если ты ведешь программу. Потому что одежда приватизирована. Все. Да я вон рубашку надел, мне говорят, Венедиктов, понимаете? Ну, тут, к сожалению, вот так. Отрастишь усы, будут говорить Листьев. Скажешь что-то эмоциональное, скажут Жириновский. Люди всегда ориентируются на то, что они примерно знают. И поэтому так вот и получается. Да? Гудоша, мне нравится, что ты пытаешься опровергнуть любую версию на планете Земля, но мне не хватает твоего личного мнения о тех же проблемах. Ты всегда говоришь абстрактно, пишет Илона. Илона, я не знаю, что вам ответить. Задайте конкретный вопрос, попробую ответить на него конкретно и не абстрактно. Жирик носил френчи... Жирик, неправильно, мне кажется, МС. Когда это не стало, значит, Соловьевщиной, пишет МС. Все, хватит обсуждать других людей в конечном счете. Но правда, френчи нельзя. Все, уже френчи нельзя. Все, это уже фишка. Чужая. Какое авто... Александр, никакой ничего, да все нормально. А ты приди на радио, никого, никто не осудит в белом, пишет Зизидрон. Доходил я в белом. Что ж теперь Гудошникову голым перед вами сидеть, пишет Эдмон. Не, мне нельзя сидеть голым по одной простой причине. Потом кто-нибудь начнет себя недооценивать, понимаете? Ну, шутку поняли, да, самое главное? Можно шинель, пишет Олег. Можно. А можно и ничего не делать, и тоже очень-очень хорошо. О, смотрю, потихонечку люди, которые были в WhatsApp, начинают перескакивать в Telegram. Вот сейчас вот они. И мне говорят, теперь в Telegram тот-то, тот-то. Ну, наконец-то. Немножечко отсталые, конечно, но в хорошем смысле. Так, первый полет киноэкипажа в космос. Главное, и самое главное, есть картинка. Давайте мы покажем эту картинку. Сейчас, Илья, секундочку, вот картинка. Старт с Байконура произойдет, значит, Союз МС-19 сегодня в 11.55, ну, то есть через полтора часа. Экипаж 66-й экспедиции на МКС, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Перестильд, режиссер Клим Шипенко. Я думал, будет оператор и радовался за него, оказывается, оператора никакого не будет. Простых работяг прокидали. Корабль будет добираться до МКС 3 часа 17 минут. Планируемая продолжительность полета 174 дня. Экипаж вернется весной 2022 года, а съемочная группа через 12 дней. То есть они там будут 2 недели. На станции киноэкипаж встретит россияне Олег Новицкий, Петр Дубров, американцы Марк Ван де Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихиро Хасиде и француз Том Песке, уж не знаю. Киносъемки на орбите в рамках проекта «Вызов» начнутся уже после отделения корабля от ракеты носителя «Союз-2.1А». Фильм будет о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь Катманапту. А вот картинка, собственно, как это все будет происходить. Можно дать на весь экран, чтобы хоть что-то видно было. Картинку можно смотреть у нас на YouTube. Говорит Москва, ссылка у меня в Telegram. Я всегда увижу у этого парня кулечек на голове, думаю, что у него в голове, может быть, он китаец, пишет НАТО. У меня кулечек на голове? У меня нет. Я подстригся. Ха-ха-ха, норм, шутка, чё. Если без коштовней френч, то можно. Леха, спасибо за позитив, пишет Илья. Где вы все время находите позитив? Один раз разговаривал с своим другом и говорю, слушай, я все время в эфире ору на людей. Мне это не нравится, потому что мне кажется, что я злой. Он мне говорит, да нет, это очень весело. Я говорю, почему это весело? Он говорит, ну ты орешь, но все равно ощущение, что ты не злой. Может быть, в этом... Скоро действительно вместо космосов кино будет «Американцы на Луне». Не дадут соврать, пишет Д. Главное, это туалет в космосе, пишет Трифит. А голым вести программу — это интересная идея. Из одежды галстук и гитары, и просмотров на Ютубе прибавится, пишет Агафон. Знаешь анекдот про Леху и космонавта, пишет Ларек Марек. Только я же говорю, космонавта. После случая с вредительством американцев на МКС, как с ним вообще можно летать и иметь что-то общее, пишет Денис. То есть вы все-таки считаете, что это американцы вредили. Сергей спрашивает, его забанили или нет. Не забанили. Хоть развлекут космонавтов, а то им одиноко, пишет Григорий. А их космонавта будет играть непрофессиональный актер, пишет Парфюм. Нет, я так понимаю, что космонавт и будет играть космонавта. Потому что, собственно, есть одна актриса, которая играет врача, это Пересильд, и есть Клим Шипенко, который не актер, а режиссер. Он, видимо, будет просто снимать, он будет работать оператором. Видишь? Оператор не послал, сам полетел. Ну, какой хитрый Клим Шипенко. А Клим Шипенко, он снимал фильм «Текст». Поэтому, помните, да? Там была бывшая жена Гарика Харламова и внук Янковского. Чем прославился он очень сильно, что он внук Янковского. Ну, талантливый парень, чего ж тут говорить. На самом деле, неплохо играет. Поэтому мне сложно предположить, какую помощь Пересильд летит оказывать на МКС. Но, наверное, будет что-то хорошее. Но в целом, я надеюсь, что без таких сцен, как в фильме «Текст» будет. Хотя фильм «Текст» в целом, опять же, в целом мне понравился.
Кино для взрослых, пишет Д. Возможно. Ну, представляете? Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное, снятое на МКС? Я думаю, Порнхаб разорвется на части сразу. Но нет, скорее всего, такого не будет. Правильно делают, популяризируют космос, пишет Михаил. Михаил, только один вопрос. В целом, я с вами согласен, но один вопрос. А зачем популяризировать космос? Чтобы что? Ну так, на всякий случай. С языка сняли про хаб, пишет Андрей. Гудошникова в космос, пишет Эмилио. Эмилио, я как-то смотрел фильм документальный про Челленджер, и все-таки это риск. Стоит ли так рисковать и ради чего? Ради распухшего лица? Ну, не знаю. Или ради того, чтобы заранее очистить свой желудок? Ну, тоже не знаю. Выходит, что снимать в космосе дешевле, чем рисовать графику на Земле, пишет Трифит. Трифит, сейчас буду занудным... занудой? Тавтологичным тавтологом. Но по моим ощущениям, все-таки, по моим, все зависит от того, какая графика. Ну, то есть... Если графика, которую мы наблюдали с вами в разных других наших фильмах о космосе, я думаю, что это было дешевле, чем слетать в космос. Ну, так я полагаю. А нельзя было снять этот фильм в условиях студии, пишет Альманах. Можно было, Альманах, но это не так круто. Опытный космонавт обучит технике секса в космосе. 25 лет назад, Фидо. Понятно, спасибо большое. Гудошников, смени костюм. У меня нет РВС-никого костюма пока. Не обижайте Художникова, полсотни первый пишет. На орбите можно два проекта за раз снять, фильм «Вызов» и что-то для взрослых, пишет Агафон. Ну, запрос в целом понятен, Агафон, да? В целом понятен то, что мы бы, может быть, хотели бы услышать и узнать. Ну, вот как-то так. Дмитрий Рогозин назвал полет киноэкипажа с Пересильдой и Шипенко на МКС особой миссией, которая позволит одновременно привлечь в космическую отрасль лучших из лучших и отработать технологии подготовки космонавтов. Глава Роскосмоса оценил эмоциональное состояние участников космического полета как штатное. Сделал он это 10 минут назад. А акции «Газпрома» тем временем обновили исторический максимум, превысив 380 тысяч рублей за бумагу. Кстати, биржевые цены украинские на газ превысили 1100, по-моему, или 1000 долларов за... сколько-то там кубометров, я уж не помню, сколько они считают. Есть еще видео, как готовится, значит, у нас Пересильд и Шипенко полететь в космос. А давайте мы это видео покажем, оно коротенькое. И в конечном счете эти 20 секунд для нас ничего не решают, а людям, может быть, будет интересно. Сейчас посмотрим, как это все. А, Терешкова загнобила все окрестные города, там теперь тысячелетний... Ой, на Терешкову нападают люди. Слушаю радио, но нужно посмотреть на твою одежду, у тебя вкус отменный, ты красавец. Ну-ка, Ирина, ты вообще правильный. Спасибо большое, Ирина, большое за этот комментарий. Старик, у нас осталась минута, мы успеем показать 20-секундный ролик? Все. Смотрим. Что-то они там возле ракеты трутся. Давайте посмотрим. Руками машут, куда-то собираются. Там есть звук, ты думаешь? Где же звук? Заново, заново, заново. А заново включи. Стоять! Не уходите! Вот, заново. Видео предоставлено ТАСС. О, старик, за тобой не видно. Видимо, какой-то оператор не успел доснять, и не уходите, куда стоять. Ну что же, все равно надо сказать, что это люди отважные. Ну, вообще-то, если это не профессиональные космонавты, да, это смело, смело. Я вот на самолете даже не очень-то люблю летать, не нравится мне. А тут сесть в ракету и улететь на МКС, ну, это смело. Тут уж не поспоришь. Фильм уже сняли, премьера уже началась, пишет Смит. Молодец, что сознался, что трус, пишет Хром. Ну, Хром, знаете, очень сложно побороть страх высоты, например. Или чего-то неуправляемого. Вот самому управлять, это другое дело. А когда что-то неуправляемое, ну, типа жены, понимаете, это сложно. 10:30, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.